Дорогие братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном» мы продолжаем цикл передач «Русская православная церковь в 20 веке. История в лицах». У нас в студии священник Владислав Мусихин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Добрый день, отец Владислав.
Добрый день.
В прошлый раз мы с вами остановились на разговоре о митрополите Антонии. Мы говорили о том, как о еврейском вопросе, о том, что его вот совершенно незаслуженно обвиняли в антисемитизме, и объяснили, в чем там было дело на самом деле. И сегодня хотелось бы поговорить о событиях революционного времени. Что происходило с митрополитом Антонием, какова была его судьба, его даже приключения, я бы сказала, и его роль в поместном соборе Русской Православной Церкви. Он ведь был одним из кандидатов на патриаршество, напомню нашим радиослушателям.
Да, в начале 20 века шла подготовка к созыву поместного собора, который должен был решить вот накопившиеся за два столетия вот синодального периода разные вопросы, проблемы церковной жизни, отношения церкви с государством и так далее. Вот. И самое главное, конечно же, нужно было восстановить каноническую систему управления русской церкви, которая была фактически нарушена реформами Петра I, когда было уничтожено патриаршество, и вместо патриарха церковью управлял Святейший Синод, коллегиальный орган под таким плотным надзором государственной власти. Вот об этом много говорилось тогда, что это нужно менять, нужно снова вернуть первого епископа, как он называется, в канонах, то есть главу, предстоятеля русской церкви, сани патриарха в традиции нашей церкви. Вот. И одним из апологетов этой идеи, таким ярым защитником ее был архиепископ тогда Антоний Храповицкий. Подготовка к собору шла, можно сказать, почти полтора десятилетия, но сам собор смог состояться только уже в 17 году, после свершившейся февральской революции, когда церковь оказалась фактически обезглавленной, потому что ее официально возглавлял император. Вот, и когда к власти пришло временное правительство, тянуть созывом собора дальше было уже невозможно. Нужно было срочно эти вопросы все решать, возглавление церкви и все другие вопросы внутреннего устройства церковного. И в августе 17 года был открыт поместный собор, в котором участвовали все архиереи, правящие тогда, множество священнослужителей, мирян. Это был небывалый собор, ни до, ни после подобных соборов больше не собиралось. Собор шел более года, вот, и все вопросы решались непосредственно на соборе, общим рассуждением, дискуссиями и так далее. Вот, и работа собора была организована очень хорошо. Владыка Антоний входил в президиум собора, возглавлял один из соборных отделов. Надо сказать, что все вопросы, которые предстояло рассмотреть, они были разделены на 22 отдела, а Владыка Антоний возглавлял отдел единоверия и старообрячества. То есть в нем решались вопросы отношений вот со старообрячеством, со старообрядческим расколом, единоверцами.
Но это, наверное, не случайно, потому что вот он, будучи, во-первых, епископом Уфимским и Мензелинским, да, много занимался вот этими вопросами, да, да, миссионерством среди, да, старообрядцев.
Это, конечно, было не случайно. Да, он имел опыт соответствующей работы, и вот он возглавлял этот отдел на соборе. Но больше всего, конечно, он запомнился, значит, участием вот в дискуссии о патриаршестве. Вот самый главный вопрос, который предстояло решить, это восстановление патриаршества. Этим прежде всего и собор запомнился. И были разные очень точки зрения на этот вопрос. Были определенные группы духовенства, мирян, которые были против восстановления патриаршества, считали, что церковь должна управляться только коллегиально, что это есть подлинная соборность, вот, и восстанавливать институт патриаршества не имеет смысла в новых исторических реалиях, когда вот уже нет и монархии в государстве, и, значит, и в церкви не должно быть предстоятеля. То есть вот такой мирской достаточно подход, что церковь должна приспосабливаться вот к меняющимся условиям мира. Но владыка Антоний вот не разделял эту точку зрения и был апологетом патриаршества. Самый главный аргумент за патриаршество был, конечно же, канонический, потому что по канонам церковным церковь должен возглавлять первый епископ. Как я уже сказал, вот это 34-е апостольское правило, 9-е правило Антиохийского собора и древние правила церковные, которые разделяются всеми церквами и должны исполняться всеми. И было много других, конечно же, аргументов исторических, богословских за патриаршество. Патриаршество было восстановлено на соборе осенью 17-го года, причем почти одновременно это произошло вот с революцией Октябрьской. И затем предстояли выборы патриарха. И владыка Антоний, уже известный тогда очень иерарх, он был одним из главных кандидатов на патриаршество. Были свободные выборы тайным голосованием, в результате которых определилось три кандидата. Это вот будущий патриарх, митрополит московский Тихон Белавин, архиепископ новгородский Арсений Стадницкий и архиепископ тогда еще Антоний Храповицкий, архиепископ Харьковский. И вот он среди трех кандидатов набрал самое большое число голосов. Вот, то есть, и это как бы вот многим позволяло думать, что, возможно, его Господь и укажет как окончательного избранника, потому что решено было окончательное избрание предоставить жребию. Вот, таким образом определилось три основных кандидата. И вот владыка Арсений, он страшился возможного избрания и только молил Бога, чтобы его миновала чаша сия. А вот владыки Антоний и Тихон, они ну, во всем полагались тоже на волю Божию, конечно же, и как Господь укажет кого, тот и будет патриархом. И вот, как мы знаем, во время торжественного богослужения в храме Христа Спасителя, божественной литургии, жребий выпал на митрополита московского Тихона. Для многих это было неожиданностью. Вот, и он стал святейшим патриархом. Это очень тяжелое, очень непростое, смутное время вот, первых лет советской власти.
Отец Владислав, вот, конечно, говорят, что история не знает сослагательного наклонения. Но вот интересно, кто-то когда-то рассуждал на тему, а что бы было, как бы повернулась история, как бы она развивалась, если бы выбран был, предположим, митрополит Антоний на кафедру? Что бы изменилось?
Ну, да, были такие вот рассуждения, вот можно встретить в разных тоже воспоминаниях, мемуарах подобные рассуждения. Например, одного близко знавшего священника патриарха Василия Зиньковского в его книге, по-моему, «Пять месяцев у власти», вот, посвященный вот событиям, происходившим на Украине в период гражданской войны. Вот он и в других есть воспоминаниях. А они, вот те люди, значит, рассуждая о том, что было бы, если бы стал владыка Антоний патриархом, предполагают, что, возможно, он занял бы более такую политическую позицию по сравнению с патриархом Тихоном, антибольшевистскую, антисоветскую, и это могло привести церковь еще большим потрясением, гораздо более сильным, чем они были. Вот, и, возможно, церковь была бы просто как организация административно уничтожена, действительно, в годы гражданской войны.
То есть, если бы было свое белое движение...
Да, да. Сам владыка Антоний, кстати говоря, об этом потом уже в эмиграции говорил, что Господь действительно указал достойного. В воспоминаниях это мы находим, что Господь указал достойного, и что если бы его, Антония, избрали, то он, наверное, не смог бы вот, управить корабль церковный в этой буре вот, должным образом, что какие-то крайности бы все-таки он стал бы допускать вот, такого политического характера, которые могли бы навредить церкви. Вот.
Вот 30 мая 18 года он был избран митрополитом Киевским и Галицким. Вот, во-первых, для наших слушателей, наверное, надо разъяснить вот этот глагол «избран», не назначено, да. «Избран».
Да, действительно, ну вот в Москве состоялся поместный собор, на котором был избран патриарх, и вот это время было такое, когда все ратовали вот за такую вот соборность, избрание, чтобы представители церкви тоже избирались соборно, и на Украине происходили очень тоже непростые тогда события. Был убит предстоятель украинской церкви, киевский митрополит Владимир, Богоявленский в конце января 2018 года. Это было первое убийство архипастыря после Октябрьской революции. Был он убит бандитами, анархистами рядом с Киево-Печерской лаврой. Ну, там была такая, в общем, трагическая история, сейчас не будем ее касаться. Но церковь оказалась обезглавленной, и летом 2018 года состоялся поместный собор Украинской Православной Церкви, который благословил провести патриарх Тихон. И на этом соборе Украинская Церковь, во-первых, она приняла решение о своей автономии, то есть в таком статусе...
На автономии,
нет,
или это другое?
Нет, автокефалия – это полная самостоятельность церкви, вот, а автономия – это широкая степень независимости, самостоятельности в управлении, но по домофорам в составе вот матери церкви.
А сейчас есть такое понятие, как автономная?
Конечно, есть. Есть автономная церковь японская, автономная церковь официально. Но, собственно, Украинская Православная Церковь и некоторые другие церкви в бывших Советских республиках, они тоже, по сути, по факту, обладают, да, статусом автономии, но официально они называются самоуправляемые церкви. Но, по сути, это вот та же самая автономия, потому что они имеют право самостоятельно избирать архиереев на своей территории, избирать своего предстоятеля, вот, который одновременно входит в Священный Синод в Москве. И, собственно, вот похожий статус был принят и тогда.
А вот на этом всеукраинском церковном соборе выборы проходили вот по тому же принципу, как на соборе в Москве, то есть тоже там жребий тянулся?
Нет, там не было жребия, там было просто вот тайное голосование, да, вот, в результате которого владыка Антоний уже, в общем-то, в течение полутора десятков лет служащий на территории Украины, он был харьковским, был вот волынским, как мы говорили уже раньше, и вот был очень, ну, тоже известен, большим авторитетом обладал, он был избран главой Украинской церкви. Но события политические были настолько тогда тоже бурными, что вот долго не пришлось ему находиться непосредственно вот во главе Украинской церкви. В декабре 2018 года Киев был захвачен Семеном Петлюрой. Наступило время правления Петлюровской директории. Это были украинские националисты, вот, которые ратовали за полное отделение Украинской церкви от Москвы. Вот, ничего русского, ничего, никакой связи с Россией, с Москвой не признававшие. Вот, и они, значит, эти власти новые, они арестовали митрополита Антония и другого видного архиерея, митрополита Евлогия, старого друга владыки Антония.
Митрополит Евлогий в своих воспоминаниях, да, пишет, что сначала арестовали его, а на другой день он с удивлением увидел у себя, да, вот, да, в той, да, комнате, где его держали, вдруг, значит, смотрит, что появился владыка Антоний, и сначала он решил, что тот пришел его навестить.
Да,
тут же,
да,
он развил,
да,
его возбуждение и сказал: меня тоже взяли. И потом, в общем, они достаточно долго были вместе, потому что их отправили...
Да, ну, всего 9 месяцев, да, они находились, по сути, в заключении. Они были отправлены, значит, сначала в Польшу, затем в Австрию и Румынию. Долгое время находились в заключении в монастыре Бучач.
В
Униатском монастыре, где, кстати говоря, встречались, имели беседы с главой Униатской церкви, mm-hmm, знаменитым Андреем Шептицким.
Который, в общем, им гостеприимство оказал.
Ну, в общем, да, да. Mm-hmm. Вот. И только спустя 9 месяцев, благодаря разным дипломатическим усилиям, в том числе вот, стран Антанты, вот, по требованию вот этого союза, они были освобождены. Вот, и осенью 2019 года, в начале осени, прибыли в Новороссийск.
А мне хотелось бы тут немножко еще остановиться на их пребывании вот, угу, под арестом. Это очень интересно, об этом пишет митрополит Евлогий в своих воспоминаниях «Путь моей жизни». Вот положение православных архиереев, да, которые оказались в католическом монастыре фактически. Вот он пишет: «Мы решили идти на мессу. Но наше положение православных архиереев, сосланных в католический монастырь, казалось нам столь странным, что поначалу вызвало некоторое недоумение, как нам в этой новой обстановке держаться. Митрополит Антоний обсуждал вопрос, можно ли нам, православным, креститься в униатском храме. Решили, да, можно, можно везде, где есть крест. Возможно, это вот для кого-то из наших слушателей, угу, будет на самом деле интересно. а в храме нас поставили на хоры. Молящихся было довольно много. После Евангелия, когда священник направился к кафедре говорить проповедь, народ запел «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». А в конце службы вместо запричастного стиха грянул «Ще не вмерла Украина». Ну, думаю, вот куда политика влезла. Вот. И еще интересный такой момент, как, в общем, развивались отношения вот с этими униатскими монахами. И, в общем, отношения были хорошими, дружественными вполне, относились к ним неплохо. Но вот в какой-то момент митрополит Евлогий пишет, отношения испортились. В связи с чем? Наши отношения с монахами улучшились настолько, что они разрешили нам пользоваться физгармонией, стоявшей в ризнице. Епископ Никодим, это еще один вот арестованный, епископ, которого присоединили к уже ранее арестованным двум владыкам, оказался отличным музыкантом и исполнял разные церковные песнопения. Все шло хорошо, если бы не враждебное отношение к католичеству архимандрита Виталия, это четвертый арестованный. Когда он появился, он стал затевать с монахами споры, обрушивался на них, называя еретиками, отступниками, и как-то раз в запальчивости заявил: «Ваше причастие – пища демонов». Монахи пришли в ярость и в долгу не остались. Мы думали, вы порядочный человек, а вы хуже собаки. Я набросился на отца Виталия, на что было сказано, то было сказано. Добрые наши отношения с монахами надорвались. Они невольно отождествляли нас с отцом Виталия. Ну, это вот такая вот на тему, опять же, методов миссионерских, да, интересная зарисовка.
Да, очень такая поучительная история, можно сказать. Пережив вот такие приключения в плену, в заключении, владыки оказались на территории, занятой армией Деникина на юге России тогда. И активно включились в работу Временного высшего церковного управления на юге России, которое было сформировано вот на территории, контролируемой белыми частями.
То есть в Крыму, да, еще?
Это и Крым, это и юг России, вот, Причерноморье. И вот владыка Антоний, он стал почетным председателем Временного высшего церковного управления за вот свои заслуги, благодаря своему авторитету, был избран почетным председателем, потом уже стал просто председателем этого управления. И вот там было несколько архиереев российских, и вот это управление уже в 20-м году вместе с отступавшими войсками белых было вынуждено эмигрировать, и оказались вот эти архиереи в тогдашнем Стамбуле, Константинополе, столице Турции, где вообще оказалось очень много русских людей на исходе гражданской войны, вынужденных эмигрировать, спасая свои жизни, вот, как и архиереи, потому что уже было очень много убиенных и священников, и епископов, и зачастую очень страшные расправы происходили, вот мы знаем о распятии на царских вратах воронежского епископа Тихона в 19 году, кстати, одного тоже из участников этого временного высшего церковного управления. Надо сказать, что это управление, оно создалось именно ввиду невозможности поддерживать прямую непосредственную связь с центром, с Москвой, с патриархом Тихоном. Вот. И позднее, уже в 20-м году, патриарх Тихон с остатками своего синода издал указ о том, что в случае, если архиереи оказываются вот на территории, отделенной от церковного центра, линии или фронт, или какими-то другими обстоятельствами, не имеют возможности поддерживать связь, они могут вот объединиться временно и создать какой-то орган управления церковной жизнью на этой территории, состоящий вот из нескольких епархий. И вот это управление, оно фактически целиком переехало сначала вот в Стамбул, а затем оттуда на территории Сербии в город Сремские Карловцы, где, собственно говоря, и продолжилось уже существование этого управления. А затем было образовано высшее церковное управление за границей в 21-м году, с чего и началась история Русской Православной Зарубежной Церкви.
Ну вот на этом заграничном, всезаграничном церковном соборе такое ведь произошло разделение, то есть некоторые его участники выступали против вовлечения православной церкви за рубежом в политическую деятельность монархического толка.
Да.
А многие, в общем, считали, что нужно очень ярко, четко заявить свою монархическую позицию.
Ну, действительно, оказавшись за границей, в такой вот очень непростой ситуации, архиереи тоже, как и многие наши русские люди, иммигранты, были растеряны. А вот непонятно вообще, что будет дальше, что происходит со страной, что вот будут делать вот они здесь сейчас.
Надолго ли то, что
надолго
происходит
ли, в России? Да, как это, насколько там вообще это все. И многие считали, что нужно совершенно прямо, очевидно, поддержать, вот, открыто поддержать восстановление монархии в России, вот, избрать кого-нибудь здесь из представителей императорской фамилии, оказавшихся за границей, как вот будущего возможного государя-императора, вот, и добиваться того, чтобы вот призывать, значит, другие страны, может быть, и вот к борьбе с большевиками в России, чтобы идти таким крестовым походом на советскую Россию, вот, для того, чтобы восстановить там монархию и восстановить прежнюю старую Россию. Вот. И надо сказать, что владыка Антоний, он тоже придерживался вот такой похожей, подобной точки зрения, а владыка Евлогий, тогда вот это вот впервые проявилось вот разногласие между ними, он считал, что это делать нельзя, прежде всего, даже поддерживая монархию, идею монархии и так далее, он считал, что нельзя открыто вот так выступать за это, потому что это будет ударом по церкви в Отечестве Сущей, то есть по патриарху Тихону. Это прямо подставляло русскую церковь под удар, потому что большевики использовали любую возможность для того, чтобы усилить гонение. Для них это было просто вот прекрасным поводом, да, для того, потому что это часть русской церкви, которая признает себя послушницей святейшего патриарха Тихона, и решение собора вот этого всезаграничного 21-го года, они все тоже шли за подписью по благословению патриарха Тихона, хотя это было не так, патриарх не мог заочно давать благословение на эти решения политические, потом он их осудил. Вот, и, конечно же, это все использовалось большевиками затем, а вот в том числе в судебном процессе, вернее, в подготовке судебного процесса над патриархом Тихоном в 22-м году, когда, значит, дело шло, в общем-то, к громкому судебному процессу и, в общем, к перспективе высшей меры для святейшего патриарха Тихона. Надо сказать, что за границей был создан так называемый Высший монархический совет, такая политическая организация, с которой очень активно сотрудничал митрополит Антоний и возглавляемый Высшее церковное управление за границей, а затем архиерейский синод за границей, в который было переименовано вот это управление в 23-м году. А митрополит Евлогий, он считал, что это неправильно, что церковь должна быть максимально аполитичной в этой ситуации. И вот началось такое некоторое размежевание между митрополитами Антонием и Евлогием. Но действительно, вот после вот этого собора, всезаграничный, который принял, в общем, много таких благих решений для устройства церковного за границей, и, что очень важно, поддержал, выразил такую моральную поддержку русской церкви в Отечестве, патриарху Тихону, вот, но при этом вот было несколько политических деклараций, и патриарх Тихон в мае 22 года, буквально за несколько дней до своего ареста, вынужден был осудить эти политические декларации, политические решения этого собора, и, значит, издал указ о роспуске Высшего церковного управления за границей, значит, и передачи полноты власти в Европе над епархиями, над приходами митрополиту Евлогию. То есть митрополит Евлогий должен был взять на себя управление церквами. Надо сказать, что митрополит Евлогий еще раньше, еще когда он находился в России, он был назначен патриархом для управления и церквами именно в Западной Европе. И сейчас подтверждалось вот это назначение, которое фактически, ну, оно не было реализовано в свое время, но теперь подтверждалось в 22-м году, в мае 22-го года. Ну, фактически сложилась такая ситуация, что митрополит Евлогий управлял действительно церквами в Западной Европе, это Франция, Германия. В Германии было большинство приходов тогда, сам митрополит Евлогий находился в основном в Париже, вот там была его резиденция. а митрополит Антоний со своим синодом, в который и входил также и митрополит Евлогий, они управляли церквами на Балканах, православными нашими русскими церквами, мигрантскими церквами на Балканах в основном, хотя архиерейский синод претендовал на то, чтобы вот взять власть и над приходами митрополита Евлогия. И вот это начинающееся вмешательство в дела епархиальные митрополита Евлогия, все более и более такие настойчивые, со временем вот они привели, в общем-то, к разрыву отношений, к разделению между так называемыми евлогианами, как мы их называем, то есть сторонниками митрополита Евлогия, его паствой, и вот зарубежниками, как мы тоже называем, сторонниками митрополита Антония, его паствой, который, центр которой находился вот в Сремских Карловцев в Югославии.
А какие сложились отношения в результате между церковью в России и церковным управлением, во главе которого стоял митрополит Антоний? То есть какие-то прещения были со стороны патриарха? Как они вообще существовали, на каких канонических основаниях?
Да, ну вот это очень интересный вопрос. Потому что, с одной стороны, вот митрополит Антоний, иерархи, которые на него ориентировались, которые вот ему подчинялись, они постоянно говорили о том, что они неразрывная часть Русской Православной Церкви, что они послушники Святейшего Патриарха, что патриарх для них – это их руководитель, и они признают его бесспорный авторитет. Но в то же время решения, которые принимал патриарх Тихон в отношении зарубежников, они очень, так скажем, придирчиво их рассматривали, и то, что им нравилось, то, что они считали правильным для себя, они исполняли, а то, что им не нравилось, они объявляли, что это сделано все под давлением властей, что это вот патриарх не свободен, и он, значит, это вот вынужден был издать под давлением большевиков. Тогда уж надо было быть последовательным, принципиальным, объявить о том, что ввиду вот таких обстоятельств мы не можем сейчас подчиняться патриарху Тихону, потому что он не свободен. Вот едва ли кто-то другой будет свободен в этих обстоятельствах, и временно приходим на самоуправление. А вот получалась такая двусмысленная несколько ситуация. Вот то, что им как бы вот нравилось, то, что они считали для себя правильным исполнять, они исполняли. То, что не нравилось, они объявляли это решение несвободными и под давлением сделанными.